Дорогие друзья, братья и сестры, всех, кто пришел в дом молитвы, приветствуем вас пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы помолимся, призовем имя Господне на это служение. Наш Небесный Отец, склоняясь пред лицом Твоим святым в этот утренний воскресный час, мы благодарны Тебе за милость Твою святую, которую Ты даешь народу своему собраться вокруг Твоего божественного слова. Мы благодарны Тебе за то, что Ты был охраной, защитой, милость Твоя святая распространялась над нами. Мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды пришел в этот мир, чтобы пострадать за грехи наши. Ты взял наши грехи и пригвоздил ко Христу Голгофскому. Ты воскрес для нашего оправдания. Великая честь и слава и поклонение Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Господи, мы стоим пред лицом Твоим святым, просим Твоего благословения. Благослови это предстоящее служение. Благослови хор, когда мы будем прославлять Твое святое имя, воспевать Тебе, нашему Господу Иисусу Христу, который разрушил цепи ада и дал нам спасение вечное. Благослови братьев, которые будут возвещать Слово Твое, которое оно будет звучать к нашим сердцам. Пусть оно упадет на добрую почву и принесет обильный плод в нашей жизни, Господь. Помоги нам ожидать Твоего славного пришествия, когда Ты придешь за церковью святой, чтобы взять от земли. Господь, если в нашем собрании есть те души, которые обремененные грехом, которые еще не склонили свои сердца пред лицом Твоим святым, Господь, это есть время благоприятное, день спасения, когда Ты еще зовешь к себе. Если в нашем собрании есть те души, которые находятся в различных скорбях, переживаниях, испытывают трудности в своей жизни, Господь, подай руку помощи, будь милостив к нам, благослови это служение, да будешь Ты возвеличен и прославлен среди народа Твоего, среди Церкви Твоей, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Thank you.
Слава Господу. Садитесь, братья и сестры. Мы вспоминаем, празднуем самое яркое проявление Божьей силы, Божьей власти, Божьей любви, где одержана окончательная победа над дьяволом, над всем его царством, над всем демоническим миром. Это воскресение Христово, с чем я вас всех поздравляю. Христос воскрес! Прежде чем говорить о теме моей проповеди, мне хотелось немножко исторический фон, некоторые интересные моменты. Христос, когда вышел на служение, то с самых первых моментов его жизни, его деятельности, фарисеи хотели его убить. Интересно, что в 3 главе Марка уже об этом написано. И искали, и хотели, и скрежетали зубами. И вся деятельность и жизнь Христа, она противоречила всем их устоям, их самооценке, их самомнению, их гордыне. Конечно, не время было сразу это сделать. Христос, мы знаем, что 3 с лишним года Он совершал это служение. И они постоянно искали повода, чтобы Его убить. Наверное, кроме одного случая, когда Он совершил такое чудо, превратил воду в вино. Там я не нахожу, чтобы они хотели Его убить. Ну, по известным причинам. Интересно, что когда Христос уже был на суде, то когда задал Пилат вопрос, что вы хотите сделать с ним, какой был ответ? Распни. Это основное и самое главное, и самое важное, почему-то никакая не другая смерть, а только распятие. Почему? Как вы думаете? Потому что Ветхий Завет, Писание говорит о том, что проклят всякий, висящий на древе. Где-то подсознательно они допускали мысль, что это все же Мессия. Потому что дела, которые Он творил, никто не творил. Потому что та власть, которую Он говорил, никто так не говорил. И они хотели поставить крест на этом. В каком смысле? Они хотели, чтобы Бог просто проклял его. И он никогда не воскрес из мертвых. Потому что само повешение на древе, это есть выражение проклятия. И мы об этом читаем в Новом Завете уже во многих посланиях. Но тем не менее,
Смерть не могла его удержать. Почему? Мы об этом много слышали. Потому что он не сделал никакого греха. Его воскресение было свидетельством его абсолютной праведности. Он совершил самым совершенным образом и завершил свою миссию здесь на земле. Интересно, что смысл жизни апостола Павла, это я уже перехожу к теме, записано Филиппийцам 3 глава, здесь 9, 10 и 11 стихи я прочитаю. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Очень интересный текст, мы о нем немножко порассуждаем. Ну, первый вопрос, который у меня возникает, который вы уже, по-моему, слышали еще с прошлогодней Пасхи, это здесь написано, чтобы познать Его, обратите внимание на очередность. Первое, познать Его. Второе, силу воскресения Его. И третье, участие в страданиях Его. У меня к вам вопрос, а что было сначала, страдание или воскресение? Естественно, были сначала страдания. Почему здесь апостол Павел вдруг как бы перепутал? Подожди, сначала страдания его, да, постигнуть, а потом что? Ну, по нашей логике, а потом воскресение. Оно же было позже. Нет, я думаю, здесь нет ошибки. И я попробую объяснить, почему. Так написано, познать его, силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Прежде чем отвечать на вопрос, почему страдание стоит после воскресения, мне бы хотелось вернуться в Едемский сад и кратенько сделать такой анализ. Что же там произошло в Едемском саду? Бог говорил, что когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, произойдет с тобой две вещи. Ты смертью умрешь. Почему дважды сказано «смертью умрешь»? Ну, неужели недостаточно было бы сказать «ты просто умрешь»? Нет, смертью умрешь. Дело в том, что произошла двойная смерть. Первая – это смерть духовная. И второе – что? Смерть физическая. Она не сразу произошла, но она приговорила человека, по крайней мере, к смерти. И когда мы сейчас, в данный момент живем, то наш пульс практически отчитывает смертельный марш. Он бьется до какого-то определенного времени. И люди всегда избегали смерти. Я даже наблюдал, как, ну, вы, наверное, тоже наблюдали, когда, например, тигр гонится за косулей, да, как она быстро убегает. Там большие скорости, 60, там, допустим, косуля бежит 60-70 километров в час, а там тигр догоняет ее со скоростью 62-65 километров в час и все же нагоняет. У каждого творения Божьего заложено желание жить. И смерть выглядит как какая-то трагедия. Но у меня к вам еще один вопрос. Скажите, когда человек дважды умер, когда он вкусил от дерева познания добра, что еще произошло в его жизни? Что, я наводящий вопрос, как подсказочку скажу, а что появилось в его жизни, в жизни согрешившего Адама? Он умер духовно, но что-то появилось, что-то вдруг родилось, если так можно сказать. Что? А? Страх перед смертью. Ну, какая-то природа еще появилась. Еще греховная природа, которой не было до сих пор. Что это такое? Как мы еще ее называем? В Новом Завете написано. Это плоть. Это ветхий наш человек. Это то адамовское, что мы унаследовали от нашего отца. Это как отросток какой-то дикий. Здесь, по-моему, есть стоматологи, которые мне уже известны. Представляете, зубы все ровненькие растут, и вдруг какой-то отросточек появляется. И вдруг он растет, и появляется зуб. он совершенно не украшает. Малейшая улыбка, сразу выясняется какая-то карикатура. И при нем больно кушать даже. И что делают стоматологи в таком случае? Ну, его не сверлят, его не красят, его просто удаляют. Друзья, что-то... Я себе представляю такая ситуация, когда человек вот ходит на двух ногах, и вдруг на подошве вырастает какой-то шестой палец. Да? Ему неудобно ходить, ему очень больно наступать. Я это фантазирую, я нигде такого не видел вообще, не слышал. Но что-то подобное, да? И что делать в таком случае? Нужна хирургическая операция. По удалению, да? Вот когда мы рассуждаем уже о нашей сущности, да, то мы должны признать, что каждый человек, даже рожденный от Бога, он становится двух составляющих. Писание об этом говорит. Плоть и дух. Да? Друзья, итак, что происходит в момент рождения свыше? В отношении духа что происходит? Снова воскресает дух. Да? Писание говорит, стань спящий, воскресни из мертвых. Воскресение духа. Скажите, а что происходит в это время с плотью? Кто знает? А плоть, оказывается, остается. И это не я придумал, Писание говорит. Апостол Павел говорит, что плоть желает противного духу. Подожди, ну почему она не умерла тогда, когда ты родился свыше? Нет, она не умерла. Она сопровождает какое-то определенное время. Но ей приговор, в принципе, один. Это что? Это смерть. Это никак не борьба с плотью, это никак просто противостояние, это никак переделывание, перевоспитание, переориентация, перестройка, если хотите, плоти. Нет. Только смерть. Почему? А потому что она этот дикий отросток, который постоянно мешает нам ходить или улыбаться. Итак, мы сталкиваемся с огромной проблемой плоти. До каких, у меня еще один к вам вопрос, до каких пор эта проблема может преследовать нас, эта проблема плоти? До каких пор? Апостол Павел говорит об этом очень интересные слова, я скажу их на память. Он говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Интересный очень текст. Получается, что был апостол Павел, который называется буквой «Я», он сам об этом говорит «Я». Потом произошло нечто, что выражается в прямом действии, в активном действии. Сораспялся. Что такое сораспялся? Распялся вместе со Христом. Христу. И теперь уже не я, уже меня нету. Апостола Павла уже нету. Хотя он и есть. Но уже не я живу, но живет во мне Христос. Вы понимаете, о чем здесь речь? Произошло замещение апостола Павла как источник жизни, как отдельной личности, на кого? На Христа, который является настоящим, благословенным, любящим нас источником жизни. Это замечательное замещение. Друзья, я как-то на разборе нашем задал такой вопрос, и слава Богу, одна сестра ответила на него. Я был удивлен приятно. Елена Александровна, если она здесь, я всех не вижу. Я задал такой вопрос. Скажите, а есть ли такие добрые дела, за которые верующему надо будет каяться? И она сказала, да. Я говорю, какие? А те дела, которые в нас могут вызывать чувство гордости. Такое вообще возможно? Конечно, возможно. Давайте вспомним фарисея и мытаря. Фарисей говорит, Господи, я и так далее и тому подобное. Да, вы помните, я творю милостыню, я пощусь, я то и другое. Скажите, это он хорошие вещи перечислял или плохие? Все хорошие. Но ему вообще было в чем каяться? За эти хорошие вещи надо было ему каяться? Оказывается, да. Почему? Потому что эти хорошие вещи, эта сестра мне так и ответила, эти хорошие вещи вызывали в нем чувство гордости, чувство превосходства. Они давали якобы ему право смотреть на мытаря сверху. И в этом смысле он был виноват. В этом смысле надо было ему каяться. Друзья, конечно, я не хочу сказать, что мы вообще созданы для добрых дел. Об этом Писание нам четко и ясно говорит. Но при этом оно говорит о том, что добрые дела в нас может производить только кто? Сам Господь. Только Бог. В нас доброго ничего нету и быть не может. И вся проблема заключается в том, что плоть наша греховная, противная, плоть, она подделывается под добродетельную. Почему это происходит? А потому что, когда мы принимаем Христа в свое как личного спасителя в свое сердце, то дьявол теряет одного гражданина своего царства. И он не складывает от этого ручки. Весь ад восстает против этого. И что происходит? И происходит применение очень мощной стратегии. Какой именно? Самый лучший. Нет, он не с рогами часто является, а самое лучшее, самой тонкой имитацией. Ну, посмотри, какое красивое яблочко. Его внешне не отличишь. Оно такое же разрисованное, и румяное, и зеленцом, и со всеми оттенками. Но оно пластмассовое. Оно неспособное, оно просто непригодно для питания. При первой попытке его раскусить мы это поймем. Друзья, и таким образом дьявол принимает самые ухищренные методы для того, чтобы нас сбить с толку, чтобы снова забрать на свое царство. И происходит очень сильное, мощное сражение между Богом и дьяволом. И об этом Писание нам говорит, что плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Мне бы здесь хотелось сказать об одной очень важной вещи, что не может быть два господина в одном государстве. Не может быть два президента в России, согласитесь. Почему? Потому что Бог установил определенную иерархию. Если в семье муж не является главой семьи или домашней церкви, как мы говорим, то эта семья обречена на провал. Почему? Потому что Бог установил определенную иерархию. Там не может быть никогда мира. Почему? А потому что Господь усмотрел что-то, какую-то структуру власти. Если на производстве два равнозначных начальника, более того, между ними нет никакого согласия, и они командуют подчиненными, что там может быть? Трагедия. Там никогда не будет мира и устройства. Друзья, в нашей человеческой сущности не может быть двух господ, или плоть, или дух. Поэтому мы наблюдаем очень важный момент, что именно мы сталкиваемся зачастую с огромными претензиями плоти в нашей жизни. Когда я вспоминаю еще раз молитву фарисея и мытаря в храме, то я часто задаюсь вопросом, очень серьезным вопросом. Может быть, для кого-то это будет полезно. Я часто задаюсь вопросом: Господи, ну вот мы иногда бываем, как-то выравниваем свой уровень жизни. Мы встаем, молимся. Там, скажем, час, может быть, час проводим молитву. Иногда мы проповедуем, ездим на благовестие, и как бы автоматически у нас набираются какие-то определенные очки. То есть в самооценке. И я не знаю, как с этим справиться иногда. И я пришел к такому интересному выводу, что все это можно. Все, что фарисей делал, это нужно даже. Но при этом, обратите внимание на эту важную мысль, при этом надо научиться бить себя в грудь. Это очень важный момент. Я часто после проповеди сажусь вот туда, и мне что-то стыдно. Почему стыдно? Господи, я что-то где-то нарушил. Что-то я не точно сказал. Мне, спасибо Виктору Ивановичу, часто подходит ко мне и говорит: слушай, Виталий, вот здесь ты был неправ. Вот здесь ты сказал не точно, а вот здесь ты сказал лишнее. Я сынове спасибо говорю. И когда А бывают такие моменты, когда я доволен собой. И это еще хуже. Я прихожу домой и говорю: Господи, прости меня. Я просто простираюсь перед Богом и говорю: Господи, прости за то, что я подумал о себе что-то. Это такие тонкие вещи, друзья, но они очень важны. Пожалуйста, избавь меня от всякого чувства гордости, от всякого чувства какой-то завышенной самооценки. Почему? Потому что вся слава она должна принадлежать тебе. Друзья, здесь очень часто молодые спотыкаются. Это очень важный момент. Когда мы говорим: смотри, какое у него слово, какой у него авторитет, какое у него влияние, какой он лидер хороший. Друзья, здесь нужно бить себя в грудь. Уметь бить себя в грудь. Господи, когда это вообще возможно? Это возможно тогда, когда мощно действует, просвещает свет Божий, который обнаруживает там все же вот эти вот проявления, да, вот эти вот тонкие материи нашего духа, если так можно сказать. Друзья, мне бы хотелось еще коснуться одной очень важной вещи, что Бог, как я уже сказал, предусмотрел путь сораспятия для этой плоти. Если опять взглянуть на историю жизни Христа, когда Он вообще служил народу, то за Ним написано, следовало огромное, великое множество народа. Есть такая фраза в Писании. Великое множество народа. В одном месте даже написано Марка 14:50. Нет, простите. Нет, Иоанна 12:19, если можно, откройте, пожалуйста. Иоанна 12:19, там написано: фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Обратите внимание, что это говорят враги. А враги обычно не завышают оценки, они их стараются занизить. Действительно, ну, богословы, я не знаю, насколько им можно доверять, мы можем им доверять, потому что есть определенные очерки Писания, где говорится о том, что 5000 только мужчин там сидело, и он их кормил. Помните? А сколько было всего? Историки говорят, что от 5 до 20 тысяч народа постоянно шли за ним. Огромная популярность. Но интересно, что когда выяснялось, куда все же Христос держит путь, а куда Он путь держал в конечном итоге, кто знает? На Голгофу. По мере приближения к Голгофе, Его очень-очень огромное количество, десятки тысяч людей Его оставляли. И когда Он уже сидел на вечере, сколько было там? 12, потом 11, да, Иуда вышел. Но еще один был трагический момент, это Марка 14:50. Написано: тогда, оставив Его, все бежали. Кто это все? Где это было? Кто помнит? В Гефсимании. Там было всего 12 осталось. Из этих 12, оставив Его, все бежали. И Он остался один. Друзья, и вот здесь то же самое происходит сегодня. Сегодня огромные популярные церкви, где есть по 20 тысяч, где есть по 50 тысяч. И очень удобно там следовать за Христом, потому что все это происходит на уровне плоти. Потому что вопросы, которые я сейчас поставил, они, в принципе, не затрагиваются. И там очень удобно. Почему удобно? А потому что Христос решает действительно все проблемы. Какие проблемы? Во-первых, Он дает работу. Во-вторых, Он дает деньги, полный карман денег. В-третьих, что Он дает? Он дает здоровье. А еще что? Разваливающиеся семьи восстанавливаются. Мы вдруг получаем какой-то душевный покой, да, богатая душа, мы говорим, да, на уровне души все прекрасно, нервы восстанавливаются, не расходуют, и так далее, и тому подобное. И очень удобно следовать за таким Христом. И все это происходит до тех пор, пока Христос вдруг однажды нам говорит: если вы хотите быть моими учениками, то что вам нужно? Отвергнуть себя, взять крест и следовать за мной. И вот здесь немногие идут этим путем. А зачем крест? Вопрос. Об этом мы прочитаем сейчас очень интересные тексты Писания. Да, буду заканчивать. Около 80 раз Писании говорится о том, что мы во Христе очень много что имеем. 80 раз. Это и спасение, и возрождение, и новую жизнь, и вечную жизнь, и новая тварь во Христе, и много-много другое. Но есть интересный текст Писания, который говорит о том, что мы не во Христе, но с Ним. Не во Христе, а с Ним, то есть рядом с Ним. И мы прочитаем об этом Римлянам 6 глава, 5. Обратите внимание, я буду очень коротко. Римлянам 6 глава, с 5 стиха. «Ибо если мы соединены с Ним, обратите внимание, подобием смерти Его». Далее написано, «зная, что ветхий наш человек распят с Ним». Далее, 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Как прекрасно, когда мы в Нем. Он делает, а мы в Нем. Как моя закладочка в Библии, да? Библия в Абхазии, закладочка в Библии, она в Абхазии. Она в Америке и в Америке, в Японии и в Африке. Но вдруг эта закладочка выходит из моей Библии и становится отдельным предметом. Друзья, Писание нас призывает к тому, что когда мы говорим о сораспятии, то мы уже не в Нем, а с Ним. То есть мы должны самостоятельно, сознательно отдать себя на сораспятие. Другим словом, стать рядом на кресте со Христом. Друзья, это очень важный момент. Это добровольное, это решительное действие с нашей стороны. И Писание об этом уже в одном послании говорится, что представьте тела ваши в жертву. Это означает, что я должен сам добровольно, сознательно, исходя из действий плоти, отвратительное, омерзительное в своей жизни, я должен ее приговорить просто к смертной казни. Друзья, и здесь, конечно, у нас стоит вопрос, а как же? Как с Ним? Ну, Он это сделал физически, а как мы можем с Ним? Неужели нам тоже надо лечь на крест? Нет. Друзья, но есть один момент очень важный, я буду заканчивать уже. Это Гефсимания. Я считаю, что в Гефсимании там произошла смерть Христа в каком-то смысле. А в каком именно? Там было написано жуткое, смертельное борение. И сам Христос сказал, что душа моя скорбит смертельно. Да? Это очень важный момент. Почему смертельно? Он сказал, это не зря. Потому что там наступила смерть Его Я. Друзья, и вот здесь каждый из нас должен пройти эту Гефсиманию. Где я должен сказать, Господи, не моя воля, но Твоя, да будет. Кстати говоря, у Христа не было больше проблем с этим жутким борением, как было в Гефсимании. Почему? Потому что там произошла смерть Его Я. А дальше что? А дальше казнь. А дальше и в нашей жизни должна быть эта Гефсимания, где мы должны сказать, предоставить себя Богу в жертву. Сказать, Господи, я Твой. Совершай со мной, что Ты желаешь. Мни меня, как Ты желаешь. Вылепливай из меня сосуд, который Ты желаешь. Употребляй меня, как Ты желаешь, не как я. Друзья, это очень важный момент. И от Гефсимании до Голгофы, как это Голгофа будет? На кресте ли? Убьют ли, умрем ли своей смертью, это уже не важно, потому что там будет царствовать сам Господь. И последние слова. Христос для нас сделал самый дорогой подарок в своей искупительной жертве, в своем воскресении. Естественно, возникает вопрос, мне и каждому из нас, мне бы хотелось задать вопрос, а хотим ли мы сделать подарок для Христа? Вот вы хотите что-то подарить Христу? Среди нас есть люди, которые не знают Бога. Я думаю, что самый большой подарок – это ваше сердце. Это открытая дверь вашего сердца. И если сегодня Дух Святой стучит в ваше сердце, если вы чувствуете биение, учащенное биение сердца, то это то время, когда вам нужно откликнуться на Его зов и открыть, и сказать, Господи, прости меня. И Христос начнет свое чудесное действие рождения свыше. Друзья, и для нас, верующих, уже, может быть, давно, мы тоже можем сделать самый большой подарок нашему Господу. Это отдать себя на крест. Давайте мы скажем Господу, Господи, Ты сделал для меня самое дорогое. Я хочу тоже отдать самое дорогое, свою жизнь Тебе. Аминь. Помолимся. Господь, я поклоняюсь Тебе, благодарю Тебя за Слово Твое, за Твою безграничную, необъяснимую, необъятную любовь, которую Ты проявляешь к нам, о которой мы вспоминаем в эти чудесные праздничные дни. Помоги мне, Господь, вместе с апостолом Павлом, помоги всем нам распинаться вместе с Тобою и таким образом достигать воскресения мертвых. Ты указываешь этот четкий, прямой, ясный путь. Для того, чтобы нам достигнуть этого воскресения, нам Ты указал путь со распятия. Мы никогда не сможем воскреснуть без смерти. И зерно горчичное никогда не сможет дать плод, если оно прежде не умрет. Помоги нам это, об этом размышлять. Помоги нам каждому иметь в этом откровение от Тебя. Слава Тебе за все. Аминь.
Праздник Пасхи наступил. Весь мир проснулся, всех он разбудил. Всех он зовет за светлую весною. Когда придет к нам мир, придет покой. Пусть в этот день сбываются мечты. Пусть мир коснется Божьей красоты. И пусть великий звон колоколов избавит нас от горестных оков. Аминь.
Как мне молчать, когда ты рядом? Как мне не петь, когда ты близко? За все, что я могу окинуть взглядом, перед тобой, Творец, склоняюсь низко. Благодарю за то, что слышу я в треле птиц аккорды неземные. Благодарю за то, что вижу просторы неба, нежно-голубые. Благодарю за то, что ночью темной ты изумрудом небо осыпаешь. Из милости своей неизреченной земной мой путь ты светом озаряешь. Благодарю, что в моей жизни ты терпеливо меня учишь. За путь в небесный дом, к отчизне, путь превосходный, самый лучший. За то, что здесь, в земной дороге, мне светит луч любви Христовой. За то, что не страшны тревоги судьбы мятежной и суровой. За то, что вера окрыляет, тропинка в небо радость дарит. Любовь, как солнце, мне сияет. Душа благодарит Тебя и славит. Аминь.
Безграничны милости велики, властелин бесчисленных миров. Чем могу воздать Тебе, Владыка, за Твою заботу? Могу воздать Тебе, Владыка, за Твою заботу и любовь. Пред Тобой в торжественном параде проплывает солнце и луна. Не Твоя ли созвездие мириады рассыпает сильная рука? Не Твоя ли созвездие мириады рассыпает сильная рука? Помоги сомнения и терзания. У креста Голгофского сложи и открыть в глубоком раскаянии тайники рыдающей души. И открыть в глубоком раскаянии тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою извлеки меня и оживи, чтоб навеки утону душою в океане Божьей любви, чтоб навеки утону душою в океане Божьей.
Слава Богу!
Ты — мое успокоение, Ты — надежная опора, дал душе моей спасенье, приготовил в небе город, проявил любовь святую, надо мною Твоя милость, мое сердце торжествует, Ты со мной, чтоб ни случилось. Быть Твоей, какое счастье, в жизни большего не надо. Ты во всех скорбях участие принимаешь, делишь радость. В горе нежно утешаешь, мать утешить так не может. Все желания сердца знаешь, в трудностях любых поможешь. Ежедневно ощущаю рук Твоих прикосновенья. Ты всегда со мной, я знаю, только в этом утешенье. Жду с Тобой желанной встречи. Путь короче, вечность ближе. Я Тебя на небе встречу, я Тебя, Господь, увижу. Там, где верные ликуют, все желания станут былью. К тем рукам святым прильну я, что меня в пути хранили. Пусть не станет путь мой легче, дай не потерять надежды. Помоги, готовясь к встрече, в чистоте хранить одежды. Слава Богу.
Я хочу увидеть город в вышине и жемчужные ворота и престол, и склониться на колени, и склониться, что дошел по тропинке узкой, что вела домой, и склониться на колени, и молиться, что дошел по тропинке узкой, что вела домой. Я хочу увидеть город дорогой, небо жизни приносящее свой плод. Знаю, что счастье будет вечным, будет новый небосвод, где светило сменит Бога лице Твое. Я хочу увидеть город неземной, книги жизни свое имя прочитать. царя венец победы, с ликованием принять, и с его народом вечно пребывать. От царя венец победы, с ликованием принять, и с его народом вечно пребывать. Я хочу увидеть город золотой, приготовленный для Божьих детей, и приблизиться к Иисусу он отрёт слёзы с очей и дарует радость сердцу моему. И приблизиться к Иисусу он отрёт слёзы с очей и дарует радость сердцу моему.
Слава Богу.
Слава Богу.
Дорогая церковь, дорогие друзья, братья и сестры, наше служение подходит к концу. Еще несколько минут, и оно закончится, потому что у нас будет вторая часть сегодня для членов церкви. И перед нашей общей молитвой я прочту один стих. Это послание Тимофею, первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Однажды Иисус Христос сказал своим ученикам: «Видевший меня, видел Отца». Бог Иисус Христос явился во плоти, чтобы стать искупительной жертвой, о чем мы с вами слышали. Ради спасения человека больше 150 тысяч людей каждый день уходит в вечность сегодня, в наше время. Мы не знаем дня и часа, когда мы встретимся с вечностью, а там будет два направления, или ад, или рай. Господь сегодня пришел во плоти, чтобы спасти людей, и говорить: не ходите в ад. Он приготовил для дьявола и ангелов его, а я вам приготовил вечность. Поверьте в искупительную жертву Иисуса Христа. Сегодня для тех, кто не является детьми Божьими, может, вы ходите в собрание, вы молитесь, но не приняли Иисуса Христа в сердце. Бог явился во плоти для вас, чтобы стать искупительной жертвой. Если ваше сердце готово принять, мы сейчас будем молиться, друзья, дорогие, это время для вас, чтобы обратиться к Господу, чтобы, может быть, обновить покаянием жизнь свою. Кто-то запачкал эти одежды, и такое бывает, Господь ждет каждого из нас. Друзья, дорогие, есть мы празднуем, но этот праздник без Христа в сердце – это не праздник. Бог явился во плоти, чтобы войти в сердце, чтобы искупить здесь на земле. Человек стал Детем Божьим, и в вечности быть с Ним навеки, навсегда. Аминь. Помолимся. Аминь. Любящий Бог, слава Тебе за неизреченную любовь к нам, людям, своему творению. Благодарность Тебе за то, что в Иисусе Христе Ты спас нас от вечного мучения и наказания. Иисус Христос стал искупительной жертвой и за мои грехи. Слава Тебе, Господи Боже, я ничем не лучше других людей, погибающих в этом мире, но Ты оправдал меня. Я не достоин этого, Ты прощаешь, когда я спотыкаюсь или падаю. Слава Тебе, Господи, я благодарен за церковь, созданную Тобой, за людей, искупленных Тобою, слава Тебе. Но мы знаем, что есть друзья, которые томятся в грехах. Господи, спаси таковых. Боже праведный, удали ложный стыд, стеснение, чтоб эти души воззвали к Тебе, пока время благоприятное, пока день спасения. Спасение только в Иисусе Христе. Помоги приходить, получать веру и спасение и быть с Тобой. Благодарность Тебе за это служение, короткое, необычное, за участие молодежи, за пение, за стихи. Слава Тебе за все, наш Бог. Благослови нас в дальнейшем. Прибудь с нами. За все будем благодарить Тебя, Бога Отца и Сына Святого Духа. Аминь.
Братья и сестры, у нас сейчас будет материальное служение. Материальное служение у нас, оно добровольное, идет на нужды нашей церкви. Пусть Господь благословит нас участвовать в этом служении.
Thank you.
Итак, дорогие друзья, братья и сестры, мы совершили материальное служение. Встанем, поблагодарим за это служение. Господь, мы стоим пред Тобой в этот час, и мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое Святое, оно еще звучит к нашим сердцам. Мы славим Тебя и благодарим за то, что имеем это общение. Мы также благодарны Тебе, Господь, когда народ Твой, он жертвует свои средства во славу имени Твоего Святого. Сам благослови эти средства, чтобы они пошли во славу к Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Кто нуждается в этих средствах, пошли, Господь, милость Твою святую. Благослови всех братьев и сестер, которые участвуют в этом служении, которые сердца расположены к Тебе, к нашему Господу Иисусу Христу. Будь возвеличен и прославлен среди народа Твоего, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, дорогие друзья, братья и сестры. У нас следующее объявление. Сегодня служение будет по милости Господней в 17 часов. И такое еще объявление будет педсовет во вторник в 18:30. Если к нашей церкви есть приветы, можете передать. Архангельск, Томск, Луганск.
Города Апшеронская или столица Калининская?
Принимаем приветствие. Лабинская. Не понял. Выселки. За эти приветы встанем, поблагодарим.
Сердечно благодарим.
Всех гостей приветствуем.
Приветствую.
И от нашей церкви просим передать привет. Хористы сейчас еще прославят. В нашей заключительной молитве есть такие просьбы. Сергей Шевченко просит церковь помолиться, чтобы Господь дал ему силы бросить курить и покаяться. Галина Александра просит за своего внука, чтобы послал исцеление, потому что ангина, осложнение на сердце и суставы. И Магдаш Ирина благодарит Господа и церковь за молитву. Благополучно родилась внучка и все прошло благополучно. Милость Господня. И еще Виталий Иллинов просит слово небольшое к церкви, и мы помолимся.
Дорогие друзья, мы, наверное, сегодня последнее общение вместе с вами. Хочу сказать, наверное, 3 минуты займу ваше внимание. Ну, мы уезжаем за океан, наверное, догадываетесь, куда. Многие знают, и, конечно, многие задают вопрос, как он мог, как они вообще могли до такого додуматься. У таковых я прошу прощения сразу. Если вы усматриваете в этом что-то греховное, прошу прощения. Скажу, что вот мое отношение к вам, к церкви, хочу сказать без всякой лести, без всякого лицемерия, что я очень люблю церковь, в которой я нахожусь. К сожалению, очень, может быть, мало уже осталось, да? Церковь уникальна. В каком смысле? В том смысле, что я нигде никогда не встречал такой любви, вот такого влечения, такого стремления в церковь. Был в разных городах, и в Питере, и в Москве, и в Туле, и там в Абхазии, и здесь. Я нигде такого, честно говоря, я не видел. Это самое, и самое большое, что мне здесь нравится, это благодать. Помните, да, вот Варнава увидел в Антиохии благодать Божию и возрадовался. Это что-то необъяснимое, это то состояние, где сердце умиляется, где хочется плакать, хочется славить Бога, хочется петь Ему, хочется молиться, хочется служить. Я не могу объяснить, почему так. Слава Богу, я искренне благодарю вас за то, что вы нас когда-то приютили, пригрели. И я имел это чудесное общение. Хочу сказать тем, кто, ну, как пожелание, тем, кто недооценивает церковь, чтобы вы стремились и поддерживали, потому что наблюдать со стороны всегда проще, всегда провокационно, всегда хочется что-то видеть плохое. Мне хотелось пожелать, чтобы все, кто не участвует в служении, чтобы они могли как-то впрягаться в эту работу. И взгляд будет совершенно другой, и будет огромное благословение. И последнее. Мне бы хотелось, чтобы мы помнили друг друга, даже на расстоянии, потому что для духа нет преград в виде расстояния, чтобы мы молились друг за друга. Спасибо. Господь, я благодарен Тебе за огромную милость Твою, которую Ты явил мне. И в этой церкви. Я благодарю Тебя, что здесь я многому учился, что я мог чем-то как-то, может быть, в своей немощи служить Тебе. Это все Твоя милость. И за все Тебе да будет слава. Боже, я прошу Тебя, чтобы все то доброе, что я здесь имел, что я здесь получил, чтобы я мог нести это дальше, где Ты мне позволишь жить, и где Ты мне, может быть, позволишь служить Тебе. Чтобы все это было в Твою славу. Благослови каждого отдельно, члена поместной церкви. Обильно благослови их семьи, благослови все их нужды. Благослови самое главное, познание Твоих божественных духовных законов, чтобы все мы вместе когда-то были в вечности. Слава Тебе, слава Тебе, Господь, за все. Честь и поклонение Тебе да будет вечно, Богу моему. Аминь.
Господь, мы вновь обращаемся взор к престолу благодати, откуда приходит временная помощь в нашей жизни, потому что мы здесь странники и пришельцы на этой земле. Но мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды пришел на эту грехом обремененную землю, чтобы дать радость спасения. Ты пришел для того, чтобы взять наши грехи и беззаконие на себя, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты возлюбил нас любовью вечной и простер свое благоволение к нам. Мы благодарны Тебе за то, что мы познали Тебя как своего личного Спасителя и можем приходить к Тебе с нашими нуждами, с нашими проблемами в нашей жизни, Господь, и Ты слышишь их. Господь, и вот эти просьбы, которые народ обращается к Тебе, Господь, Ты видишь Сергея, который обременен этим грехом, Господь, он желает расстаться, но Нет силы, Господь, мы просим Тебя, чтобы Твоя всемогущая рука, Твои пронзенные руки могли взять его, и чтобы он мог обрести спасение у Тебя, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты сам прикоснулся, чтобы Ты сам работал с его сердцем, его жизни, Господь, и чтобы он мог отдать свое сердце Тебе, как своему доброму пастырю. Господь, мы благодарны Тебе за то, что церковь, она молится, возносит молитвы к престолу благодати, и Ирина Магдашина благодарить за то, что прошли роды благополучно, Господь, что все это во славу имени Твоего Святого, когда мы обращаем свой взор к Тебе, и Ты посылаешь милость Твою святую. Господь, Галина Александровна просит за своего внука, Ты видишь эти болезни, эти страдания, Господь, но милость только у Тебя, Господь, и мы просим Тебя, чтобы Ты сам пошел навстречу и этой душе, чтобы и она могла быть спасена пред лицом Твоим святым через эти все страдания, через эти все боли, Господь. И также, Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем общение друг с другом. Господь, и мы здесь, на этой жизненной дороге, встречаем различные скорби, переживания, трудности, Господь. Мы делаем выбор своей жизни, Господь, и хотелось бы, чтобы Ты и благословил и Виталия, и его семейство, когда они будут переезжать на новое место жительства, Господь. Пусть милость Твоя святая, она будет над ними. Сопровождай их своей благодатью, милость Твоя да будет и охрана над ними, Господь. И там устрой сам все во славу имени Твоего святого. Я знаю, что будет скорби, переживания, трудности, Господь, но не сокрой своего лица от них, Господь. Благослови, Господь, их путь, будь охраной, защитой. Господь, и нас благослови на вторую часть нашего служения, когда церковь Твоя соберется для того, чтобы решать эти внутрицерковные вопросы, Господь. Просим Твое благословение. Благослови друзей, которые были сегодня на нашем служении, но они еще, может быть, не открыли свое сердце для Тебя, Господь. Просим Тебя, чтобы Дух Твой Святой, Он мог совершить работу и в их сердцах, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты слышишь наши молитвы и посылаешь просимое в нашей жизни. Великая честь и поклонение Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.